эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркну, что это может быть трудный вопрос, именно тот, который вас запинает, который мешает вам уверовать. Специально я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, так что добро пожаловать. И эти вопросы можно присылать нам на сайт teos.fm. Там будет внизу такая полоска «Слушать эфир», и там кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей там последняя буква «Y», как русская «У». И можно еще оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Тем же почтовым ящиком можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. И будет у меня, значит, лежать ваше письмо до тех пор, пока в следующем эфире я на него постараюсь ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу радиостанцию, всех, кто дает нам возможность выходить в эфир. Мы вещаем благодаря вам, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И у нас есть такая кнопка в углу сайта «Как это сделать». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно. Для этого нужно набрать «Сергей Худиев, Радио Теос», Сергей Худиев, Радио Теос, и первая же ссылка будет вести, или Теос Медиа, первая же ссылка будет вести на мою страничку, там вы увидите, как поддержать эту передачу, чтобы она продолжала выходить. Вот у нас есть вопрос от Александра. Я не совсем понял ваш ответ, это если на прошлой неделе. Добрый, любящий, заботливый Бог творил людей, при этом зная, что большинство из них будут в вечном аду, что жизнь – это якобы дар, пусть скажут на этом спасибо. Но с вами бы поспорили люди, которые рождаются без конечностей или будучи не в состоянии самостоятельно дышать. Мне как неофиту в христианстве больше понравилось то, что я читал у Брянчанинова, Крейга и Ленокса. Бог ограничил себя в знании будущего, и они вместе с человеком его творят. Вопрос. Выйду ли я из рамок христианства, если буду придерживаться этой позиции? Нет, не выйдете, но, ну, скажем так, мне эта позиция представляется ошибочной. Бог обладает всеведением, и об этом говорит Священное Писание. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Бог осуществляет свой план, и он не может быть сорван. Это важная часть христианской надежды. То есть предполагать, что Бог не является всеведущим, но есть такое направление в богословии. Я, кстати, совсем не уверен, что Брянчанинов, Крейг и Льюис его придерживаются. Крейг, по-моему, все трое совершенно определенно верят в Божие всеведение. Но факт тот, что не веря в Божие всеведение, вы подрываете свою надежду. Потому что Божие всеведение означает, что Бог знает, что делает, он достигнет своих целей, и любящим Бога все содействует ко благу. Потому что Бог знает все, и не может быть такого, чтобы Бог столкнулся с чем-то, что для него было огорчительной неожиданностью. Что вот Бог составил хороший план, а потом вдруг что-то неожиданное случилось, все пошло кувырком. Такое исключено. Бог, как нас учит Писание, обладает всеведением, его план не может быть сорван. Что касается добрый, любящий Бог сотворил людей, при этом зная, что большинство из них будет в вечном аду, там жизнь – это якобы дар. Понимаете, в чем дело? Вот отношение к жизни, отношение к Богу, оно определяется нашей свободной волей, не нашими обстоятельствами. Я знаю людей, которые прикованы к инвалидной коляске, жизнь проводят физически крайне тяжелую, при этом они радостные, благочестивые люди. Вот из людей известных, ну, я знаю еще людей неизвестных, но вот из людей известных есть Джонни Эриксон Тада, которая в юности сломала себе шею, ныряла, сломала себе шею, осталась парализованной ниже, от шеи ниже. То есть она только может немного головой шевелить, говорить может. И все. А ниже она парализована. И она проповедует Слово Божие, она стала выдающейся проповедницей. Ее пример очень многих людей ободрил и вдохновил. То есть в этой жизни на нас так или иначе приходят горести, приходят несчастья, приходят те или иные страдания. И мы в этой ситуации можем злобиться, мы можем предъявлять претензии Богу, людям, всему миру. Мы можем воспринять это как задание, а что я в этой ситуации должен сделать, а чем я могу послужить Богу и ближним. Знаете, есть такой психолог Джордан Питерсон, очень известный. Он себя не позиционирует как христианин, но он явно симпатизирует христианству. И он, у него там есть 12 правил для жизни. И там одно из правил – не позволяй себе стать лживым, озлобленным или надменным. И эта рекомендация в его контексте даже не духовная, а психологическая. Потому что если ты предъявляешь претензии ко всему миру, если ты озлобленный и надменный, то твоя жизнь пойдет под откос. Ты свою жизнь погубишь. И когда мы сталкиваемся с страданием, мы сталкиваемся с какими-то неприятностями, мы можем это воспринять как задание, которое нам пришло, как что-то, что мы должны сделать. Мы можем начать там предъявлять претензии Богу, людям. Но вот предъявлять претензии – это способ, это путь к дальнейшему саморазрушению. И для того, чтобы обрести спасение, мы должны признать, что мы себя ввергли в эту беду нашим грехом. Мы должны осознать нашу ответственность. Мы должны покаяться и принять Божие прощение. И мы должны жить в доверии и послушании Богу. Понимаете, ситуация, когда я предъявляю претензии, она разрушительна для меня. Причем, знаете, когда иногда я предъявляю претензии даже не от своего лица, а от других. Там, не лично я страдаю, а другие люди страдают, я предъявляю претензии от их имени. Она просто разрушительна для меня и для других людей. Поэтому мы должны принять то, что нам говорит Писание. Бог обладает всеведением. Бог знает, что Он сделает. И мы должны относиться к тому, что мы переживаем, со смирением и доверием. Бог обратит все это ко благу. Посмотрите ролики «Иудаизм и христианство. Эпоха разочарований» Рав Шая Гиссер. Ну, может, руки дойдут. Написано: «Почитай отца и мать, а у детей прав нету». Знаете, когда мы строим отношения с близкими людьми, особенно, нам очень важно сначала почитать, а не настаивать на своих правах. Очень, понимаете, когда мы почитаем отца и мать, когда мы проявляем почтение и уважение и любовь к нашим родителям, несмотря на то, что родители – это всегда подобные нам грешные человеки, у них всегда есть какие-нибудь недостатки, они всегда живые люди, мы угождаем Богу, и мы обретаем Божие благословение. Если я ищу Божье благословение, если я хочу, чтобы моя жизнь была благословлена Богом, чтобы я был в абсолютном смысле счастлив. Бог мне говорит, что нужно делать для этого, но ряд вещей, и в частности, важно почитать родителей. Я знаю, что у нас сейчас пошла мода, когда люди в интернете рассказывают как их родители в детстве там недолюбили, не купили любимую игрушку, отругали за плохо выполненную домашнюю работу, еще что-нибудь там как-то. Причем речь идет не о каких-то жестоких преступлениях, но просто о том, что ну, живые были люди, да, не всегда они проявляли должное терпение. И это неправильно, это ужасно, это лишает человека Божьего благословения. Мы должны быть благодарны нашим родителям за то, что они нас произвели на свет, за то, что они нас растили, когда мы в них нуждались, когда... И поэтому это, как сказать, это правильно ориентирует нашу душу. Это приводит к Божьему благословению, когда мы почитаем своих родителей. Когда мы отказываемся их почитать, это не принесет нам ничего, кроме вреда. Понимаете, вот такой дух озлобленности. Я считаю, что меня обидели. Я считаю, что мне не додали. Я считаю, что мне все должны. Он всегда очень разрушителен. И он разрушителен даже на чисто земном уровне. Он не только разрушителен для нашей духовной жизни, на чисто земном уровне он гробит нашу жизнь. Человек смиренный и благодарный, он гораздо более счастлив, он гораздо более успешен в жизни. И почтение к родителям – это проявление благодарного сердца, что я ценю, что меня произвели на свет. Я ценю, что обо мне заботили, что я вырос, когда меня в детстве кормили, учили, обо мне заботились. Я это принимаю с благодарностью. Вот. Если подходить к миру и к родителям, в частности, с такой, знаете, с претензиями, понимаете, претензии никогда не кончатся. Если у человека есть... Вот он настроен предъявлять претензии близким людям, он настроен предъявлять претензии родителям, в частности, претензии не кончатся никогда, потому что нет предела совершенству, всегда можно сказать, что родители чего-то не додали, что они были в чем-то неправы. Ну, наверное, были в чем-то неправы, они живые люди. Но всегда, понимаете, вот придирчивый взгляд, он же всегда найдет, к чему прицепиться. А так нужно... Но это разрушение собственной жизни, в частности. Бог говорит, что нам делать, если мы хотим быть благословенны. Нужно почитать наших родителей, причем, да, конечно, наши родители живые. Да, конечно, у них есть недостатки. Да, конечно, чем-то я знал в детстве. Чего-то не додали. У них была своя взрослая жизнь, в которой были свои взрослые проблемы. И, ну, чего-то они, да, были они живые люди, и у них были недостатки. Но Слово Божие говорит, мы должны их любить и почитать. И когда мы это делаем, когда мы решаемся повиноваться Богу, вот я считаю, что Бог сказал что-то доброе и полезное для моей жизни, и не искать, к чему бы мне доцепиться, не искать, там, к чему бы мне придраться у моих родителей, а наоборот, вспоминать то доброе, что они мне сделали, я им очень многим обязан, и их почитать, относиться к ним с уважением. При этом, знаете, очень важно, чтобы мы проявляли послушание Богу, чтобы мы делали это ради Бога. Что, ну да, там бывает, не знаю, особенно когда родители пожилые у людей, они там бывают, что жалуются, что там родители ворчат и недовольны и так далее. Но это возможность проявить послушание Богу. А я принимаю такое решение, что я буду слушаться Бога. И я буду почитать моих родителей, я буду относиться к ним с большим уважением. Я их буду выслушивать. Не обязательно буду делать то, что вот если человек уже взрослый, то, конечно, он не обязательно должен их слушаться. Но он в любом случае должен проявлять уважение. Игорь, кстати, у нас есть брой на небесах. Небесная электричка с нами, ей точно до рая. Или только надежда. Общая фраза. Христос – наша гарантия. Хорошо, что как гарантированная вера. Все конфессии не отвечают на этот вопрос. Если бы был уверен на 100%, что на Пасху по молитве православного молитвенника «Огонь сходит с неба и Божие знамение», что он с церковью, ни фокус, ни от лукавого, то был бы приличным прихожанином православной церкви. Значит, относительно только надежды, понимаете, в Библии слово «надежда» носит характер, ну, близкий к уверенности, что Христос – надежда наша, это не значит, что, ну, как у нас говорят, ну, я надеюсь, ну, то ли будет, то ли нет, я надеюсь, там, может, у меня там, знаете, как, может, там, человек поступит в вуз, может, не поступит, может, получит эту работу, может, не получит. Ну, надежда – это довольно, довольно вялое слово в современном русском языке. В Библии надежда – слово очень однозначное, что Христос надежен, Он спасает тех, кто Ему предался. Это, знаете, как можно доверять близкому человеку. Ну, в хорошей семье жена знает, что она замужем, и она знает, что муж ее не бросит. Она в этом вполне уверена. Она даже удивится, если вы спросите, как, уверена она в этом или нет. Ну, конечно, вот в отношениях со Христом мы должны быть уверены, что Христос нас не бросит, если мы на Него уповаем. Что Христос, вот Он как Личность, вот Он такой, что Он нас не бросит. Ну, как, знаете, дети могут доверять отцу, или там, жена может доверять мужу. Она просто его знает как Личность, и она полагает, что Он ее не бросит, это исключено. Вот точно так же мы полагаемся на Христа, и мы полагаемся, что Он нас не бросит. Что касается «Огонь сходит с неба на Пасху», я не имею категорического мнения вообще по поводу благодатного огня. Я там не присутствовал. Одни люди говорят, что сходит, другие говорят, что не сходит, что это там он искусственно зажигается. Для меня это как-то не принципиально, знаете. Если я узнаю завтра точно, что это не чудо, это просто обряд такой, но я пожму плечами и чего. Это никак не разрушит ни мою христианскую веру вообще, ни мою приверженность православной церкви. Я принадлежу к православной церкви, потому что я считаю, что она восходит к апостолам по прямой линии. В общем, я не буду здесь подробно развивать аргументацию, но факт тот, что от благодатного огня моя вера не зависит, собственно говоря, никак. Мы должны идти в церковь не потому, что благодатный огонь, а потому, что Христос. Так, тот самый Станислав. Зачем скандинавы клянутся славянскими богами Перуном и Велесом? Этногенез русского народа происходил иначе, чем у европейцев. Ой, ну смотрите. В повести временных лет перечисляются мать рода русского по своей купцы, и там перечисляются имена, большинство из которых звучат как скандинавские. При этом относительно Перуна и Велеса есть такой общий индоевропейский пантеон, в котором одни и те же божества могут называться немного по-разному в зависимости от там, региона. То есть Перун – это близкий аналог скандинавского Тора. И поскольку автор, летописец у нас пишет по-славянски, он и будет писать Перун. Ну, вот как Зевс и Юпитер – это одно и то же лицо. Там, античные авторы, они эти имена взаимозаменяют. Что касается этногенез, происходило иначе, чем у европейцев. Ну, каждый народ, он складывается по-своему, но для русского народа как раз характерно, что рождение русского народа, это фактически совпадает с его крещением. То есть до крещения мы наблюдаем вот эту самую Русь, которая носит скандинавские имена и собирает дань с племен славянские или не по-славянские, как упоминает летописец, не говорит, на каких именно языках они говорят, но говорят, что это не славянские языки. Это, как современные историки полагают, языки финно-угорской группы. И вот у нас есть скандинавская вот эта верхушка, есть славянские племена, есть неславянские, никого единого русского народа нет еще. И он возникает буквально в момент крещения, когда весь этот конгломерат получает общий язык, общую культуру и общую веру. То есть у нас русский народ возникает фактически в момент крещения. У нас не существует никакого русского язычества, потому что русский народ, он возникает изначально как христианский. Владимир, можно сказать, что самый большой враг человека он сам. Как и что нужно победить в себе? Ну, неверие и гордыню, когда мы ставим в центр нашей жизни самих себя, а не Бога. То есть христианство – это не программа самосовершенствования. Оно говорит о том, что Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, и мы призваны Ему довериться и покориться. И тогда Он даст нам жизнь вечную, блаженную. Тот самый Станислав, очередная нелепица. Итак, Бог создает первого мужчину Адама из праха земного, затем первую женщину Еву из его ребра. То есть биологических родителей у них нет, и своих детей на тот момент тоже нет. И тут вдруг Адам произносит такое нравоучение: оставить человек отца свою, свою мать, прилепится к жене своей, будет одна плоть. Человеком на тот момент называется конкретно один Адам, так как других человеков еще просто нет. То есть выходит, что Адам получает самого себя, при этом призывает отделиться от своих несуществующих родителей. Абсурд. В Библии Адам является не только конкретной личностью, является, а олицетворением всего человеческого рода. Адам является вот человеком в абсолютном смысле, который в этом отношении произносит такое пророчество относительно всего человеческого рода. Поэтому это не нелепица, просто ситуация пророчества. Адам получает своих потомков в данном случае. Многие люди всю жизнь тяжело работают в организациях, где им почти как рабы, зачастую им не хватает денег. Они безответственно относятся к своему здоровью, выпивают, их преследуют неудачи. Потом начинаются тяжелые болезни и прочие подарки от жизни, за которые не держатся. Они либо не задумываются о Боге, либо, наоборот, в обиде отрекаются от Создателя. Как им объяснить, что Бог есть, и Он их любит? Значит, невозможно изменить поведение человека извне, но мы можем просто им сказать, засвидетельствовать, сообщить им эту истину. Бог есть, Бог тебя соткал в чреве твоей матери. Бог искупил тебя в Иисусе Христе. Ты очень дорог Богу, поэтому тебе не стоит разрушать свое здоровье. Мы должны просто это рассказать подробно. Мы должны просто людей ознакомить с этой истиной. И тут уж будет действовать Святой Дух, который людям эту истину откроет. Должен сказать, что, знаешь, вот Бог тебя любит, ты Богу дорог, твоя жизнь важна для Бога, поэтому тебе не нужно разрушать свое здоровье. Поэтому вот важно, чтобы мы просто это рассказали хотя бы. А там уже будет действовать Святой Дух. Может, не покажут, в каком месте написано, что христианину положено убивать людей. Нигде не написано. Собственно, мы можем найти, ну, как вам сказать, самое близкое, что можно найти в Новом Завете, это апостол Павел упоминает начальствующего, который не напрасно носит меч от мстителя наказания, делающему злое. Но для Павла начальствующий – это скорее человек внешний. То есть начальствующий – это вот этот самый римский кесарь, он еще не христианин, и к нему, скажем так, он такой внешний факт, который, как к нему относиться, ну, признавать в нем Божью услугу. Но вообще говоря, христианская вера состоит, говорит о том, что Бог каждого человека индивидуально, лично соткал в чреве его матери, что жизнь каждого человека обладает смыслом, что она стоит того, чтобы быть прожитой, и что заповедь Божия «не убий», она распространяется на всех людей, и ты не должен лишать жизни кого бы ты ни было. То есть если мы обращаемся к Новому Завету, то ну, вообще библейская картина мира такая, что человек создан по образу Божию, ценен в глазах Бога, и человек, который любит Бога, который, так сказать, солидарен с отношением Бога к творению, он не будет никого убивать. Да. Сергей, То, что Иисус находится в физическом теле, в неком небесном дворце, это буквально, понимаете, или метафорически. Если буквально, как-то может уложиться в голове. Еще как-то можно отбрыкаться от атеистов, объяснив им, что Бог – это дух и высший разум, нечто нематериальное. Но Иисус в физическом теле, они просто не поверят. Может, метафора все же. Ну, про небесный дворец ничего не сказано. Но Иисус пребывает на небесах как человек, то есть в физическом теле. Это мы знаем из Писания. И да, у нас не укладывается в голове, но, понимаете, у меня очень много ничего не укладывается в голове. У меня современная физика ни разу не укладывается в голове. Я пытался читать Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке». И он там пишет, у него там тяжелый вакуум, у него там плоская вселенная, у него там воображаемое время. Вот, и очень сложно понять, что он вообще имеет в виду. И еще сложнее понять, как это вообще представить, как это там, перед глазами нарисовать. Но я не спорю, что, наверное, это все правда, потому что, ну да, он ученый, он, наверное, понимает, о чем говорит. А то, что я не понимаю, это, в общем-то, не его, а моя проблема. Понимаете? Когда я чего-то не понимаю, это, скорее всего, моя проблема. Потому что, ну, бывает, я читаю там книжки, которые выше моего уровня, и я их понимаю с большим трудом. Мне нужно постоянно там наводить справки, вывозить в интернет. А что такое вообще воображаемое время? Вот. Оказалось, что воображаемое время – это, ну, такой вот математический концепт. И это не то время, которое Хокинг себе вообразил. Это вот определенный математический концепт, который я, честно говоря, не понял. Но то, что я чего-то не понимаю, из этого ну никак не следует, что это неправда. Есть масса вещей, которые я не понимаю, масса вещей, которые не укладываются у меня в голове, которые, ну, мы все признаем, что, ну, наверное, так оно и есть. Да. Наверное, физики вроде Хокинга, они понимают, о чем они говорят. И, наверное, если бы я решил этому посвятить больше времени, если бы я сидел в это вникал, я бы, наверное, через какое-то время разобрался. Вот так и с богословием. Действительно, Иисус пребывает на небесах в физическом теле. И Он десной Отца ходатайствует о нас. Как это выглядит, мы не знаем. Мы окажемся там в итоге. Мы все это увидим. Но как это выглядит, мы не знаем, у нас нет такого опыта пока. Неправда, культ воскресшего Бога, кроме Иисуса, был, а именно очень задолго до Иисуса воскрес египетский бог Осирис. Он не был воскресающим, умирающим богом, воскрес он один раз для того, чтобы стать председателем на страшном суде. Люди это проповедовали и верили задолго до Иисуса. Так что апостол был пример для подражания. Вы знаете, с Осирисом там, как вам сказать, особенность мифов – то, что они разворачиваются в мифологическом времени. То, что все, что там у них происходит, происходит когда-то вот до того, как мир принял свои нынешние очертания. То есть в доисторическое время. Смерть и воскресение Иисуса – то, что происходит. И тоже Эрман об этом пишет, что ученики Иисуса были иудеями и относились к язычеству враждебно, что иудеи начнут адаптировать языческий миф, ну, это крайне неправдоподобно. Ну, и самое главное, конечно, ну, я еще раз повторю, что миф – это повествование события, которого разворачиваются где-то в начале истории, вернее, до истории еще. Миф объясняет, почему мир выглядит так, как он выглядит сейчас. События Евангелия, они происходят в историческое время, при Понтийском Пилате, конкретную эпоху, на глазах у конкретных свидетелей. То есть Евангелие – это по своей структуре, по своему жанру не миф. Можно говорить, что это все неправда, и какие-то свои объяснения выдвигать, но это в любом случае не миф, потому что миф – это определенный литературный жанр. Евангелие этому жанру никак не соответствует. Подрывает надежду вообще что-либо делать как раз всеведение Бога. Что бы человек ни делал, как бы правильно ни жил, Бог его видит в аду вечном. Простите, а почему вы так решили? То есть это человек на каком-то своем жизненном пути совершит что-то и оступится, что приведет его в ад. Ограничение же своего плана, своего всеведения Богом, есть шанс вечная. Любовь может быть выведет из ада людей, как он однажды уже сделал. Но смысл, как и вообще действовать? Ваше будущее уже есть во времени. Вы знаете, мне как раз всеведение Бога является источником надежды, потому что я уповаю на то, что Бог видит меня в раю. Ну да, Христос тоже говорит в Евангелии, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей. Понимаете, да, Бог видит уже нашу вечную, не секрет. Но для нас это должно быть как раз утешением, как апостол Павел говорит. Итак, знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Что Бог знает, каким путем он нас ведет, и для чего все это, и в итоге все обернется очень хорошо. Бог знает, что он из всего этого сделает. Знаете, как я читаю, особенно перечитываю в минуту жизни трудную, книгу английской затворницы 14-го, Юлиании Норвичской. И ей там, в видении является Христос и говорит, что вот из всего того зла и горя, которое ты видишь вокруг себя, я сделаю еще великую радость на небесах. Что Бог достигнет своих целей. Бог обратит все ко благу. Вот. Поэтому это очень важно. Что касается того, что там, Бог видит вас в аду, нет, не видит. Если вы его ищете, он вас не отвергнет. Христос же говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Если человек пойдет, для того, чтобы в ад попасть, нужно противиться Богу. Бога попал в ад, это исключено. Язычники утверждают, что крещение Руси было огнем и мечом. Язычников убивали, злые христиане уничтожили все их предания, памятники и писания. Христиане много чего переняли у них, например, праздники. Знаете, мне вообще вот вся эта языческая мифология, она кажется парадоксальной во многих отношениях. Христиане, они трусы и рохли. Вот язычники, они воины, они там вообще такие... Ну, викинги, они там такие ходят с секирами, всех вообще там рубят направо и налево. Герои вообще там все в Вальхаллу попадают. В общем, крутые ребята, неимоверно. Потом приходят какие-то, значит, рохли и слабаки христиане, и всех этих, значит, могучих язычников принуждают исповедовать свою веру. Я как-то не очень понимаю. Ну, как так вообще получается? Если вы герои неимоверные, вообще там вы суровые очень ребята такие, вообще викинги ходячие. Ну, так как вообще тогда так получилось? Что пришли слабаки и рохли, и трусы, и рабы, и вас так вот, значит, побили и покорили. Это как-то не очень... Я не очень понимаю, как это согласовать между собой. Относительно того, что уничтожили все их предания, памятники и писания, ну, как вам сказать? Я могу сказать, например, что древние славяне пользовались Wi-Fi. А куда делись все роутеры? Ну, их истребили злобные христиане. Любое наше представление о прошлом, о том, что произошло на самом деле, оно должно основываться на каких-то данных. Фантазировать мы можем все, что угодно. Вы знаете, я могу, например, сказать, что наши древние славянские предки поклонялись, ну, не знаю, там, моему покойному коту Рыжику. Точно же, поклонялись Рыжему коту. У них был такой культ. Но потом пришли злобные христиане, этот культ истребили. А если меня спросить, ну а есть какие-то свидетельства, что древние славяне поклонялись там коту? А я скажу, ну вот они, злые христиане, уничтожили все памятники, там, сожгли все рукописи, поэтому не осталось. Ну, естественно, вы тогда спросите, на каком основании ты вообще это утверждаешь? Ты-то с чего это взял? Тебе-то как это стало известно? Поэтому всегда нужно спросить, а как вам это стало известно? Из каких источников? Давайте проанализируем источники. Но гораздо более важный вопрос – это вопрос об истине. Знаем ли мы истину о духовном мире и откуда мы ее можем знать? Тут очень важно, принципиальный вопрос, на котором мы должны остановиться, это даже не подробности крещения Руси, а воскрес ли Христос из мертвых. Ну или если вы предлагаете какую-то альтернативную картину, язычники нам предлагают какую-то альтернативную картину мироздания, то хорошо, откуда мы знаем о существовании языческих богов? Как нам это стало известно? Из каких источников? И давайте проанализируем. Откуда мы знаем? Потому что в реальности язычество, вот неоязычество, оно сконструировано очень недавно. Вот славянское неоязычество, оно по большей части сконструировано в 90-е годы вообще. Вот такова его, значит, древность. У нас исчезающе мало информации о том, чему поклонялись языческие славяне. У нас нет письменных памятников язычества. У нас нет непрерывной традиции язычников. Вот есть, как раз вот недавно читал, какой-нибудь шаман Ярополк Лютич, вот, который там людей зазывает на регрессивную память, то есть там память предков вспомнить, ну и другие подобные фокусы. И понятно, что мы всегда должны спросить, дорогой друг, если ты считаешь, что тебе известно что-то о духовном мире, давай уточним, откуда это известно? Как это стало известно? У нас есть, вот если, понимаете, в любой религии есть источники вероучения. Вот в христианстве у нас есть Библия, у нас есть 2000 лет непрерывной традиции, все эти 2000 лет у нас во все века есть определенные письменные памятники, которые сохранились, есть архитектурные памятники, которые сохранились. В общем, христианство имеет доказательство, что последние 2000 лет существовало на этом свете, что его не придумали, что его не придумали в 90-е годы. Где у нас, какие у нас есть свидетельства существования язычества? Вот откуда там человек говорит, хорошо, я язычник, я верю в такие-то вещи. Откуда ты узнал вещи, в которые ты веришь? Что касается того, что крещение Руси было огнем и мечом, ну, там, собственно, одна ненадежная цитата из историка, который цитирует утраченную летопись. Мы даже не знаем, существовала ли эта летопись, что там в ней говорилось на самом деле. Вот, поэтому, на самом деле, крещение Руси было процессом достаточно долгим, плавным, в котором, собственно, крещение, днепровское крещение было таким вот переломным моментом. Что оно сопровождалось какими-то большими насилиями, у нас нет данных. Но в любом случае, самое главное – это вопрос об истине. Воскрес ли Христос? Ну или альтернативно, откуда мы знаем то, что, во что мы верим? С чего мы это взяли? Понимаете? Потому что нужно разграничивать вот, истину. Жизнь-то у меня одна, и я ее хочу вложить в что-то истинное. Есть там ролевые игры, да, там. Ролевые игры – это очень хорошо. Ну, там, не знаю, вот есть толкинисты, они там играют в мир Толкина, они в этом мире там какие-нибудь высокие эльфы. Никаких проблем, пусть себе играют. Ничего в этом нет худого. При том, что люди отдают себе отчет, что да, мы играем. Когда человек понимает, что он играет, это совершенно не грех. Но когда человек играет и говорит, что ну вот это вот так на самом деле, ну хорошо, если на самом деле обоснуй. Откуда вам это стало известно? Предъявите ваши источники. Потому что ситуация, когда человек верит в что-то, что явно выдумано на коленке пару десятилетий назад максимум, если не позже, ну, я не считаю, что это вот хорошо и уместно. Нужно всегда выяснить, на чем основано твое верование. Что касается того, что христиане переняли праздники. Ну, конечно. Понимаете, православные праздники привязаны к Пасхе. То есть там, знаете, есть переходящие праздники, они привязаны к Пасхе. Есть непереходящие, они привязаны к Рождеству. Вот, тут надо уточнять. Интересно, вот Пасху тоже переняли или как? Но в любом случае надо спрашивать, а какие ваши, собственно, данные? Откуда вы знаете о тех вещах, в которые вы верите? Догматы христианства ничего не говорят о всеведении Бога. Вот догматы у меня перед глазами, все остальное – дискуссионный вопрос. Но Священное Писание говорит о всеведении Бога. В твоей книге написано «Все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Слава Богу, обладает всеведением. И это хорошо, и это очень утешительно. Нагромождение нелепостей, когда на какой-то иконе изображено, что Иисус уходит от Адама и Евы из ада, это не более чем фантазия на фантазии, так как даже в Новом Завете об этом ничего не сказано. Кроме того, куда он их выводит? В рай? Но разве написано, что попав в ад, они ухитрились покаяться после своей смерти? Вот покаяние их чисто логически, да еще и законы, вздор. Следовательно, Адам и Еву после первого же непослушания Бог спасать не хотел. Ну, понимаете, икона является свидетельством того, как верует церковь. И вера церкви, она не сводится полностью к тексту Нового Завета. И поэтому там, где это Новому Завету не противоречит, я спокойно принимаю икону в качестве свидетельства веры церкви. Станислав, неправда, грязные мифы о Сталине и СССР тоже появились в историческое время. Понимаете, о Сталине и СССР у нас огромное количество данных. Огромное. Причем не мифов, мифов не надо читать, действительно, ни тех, ни других. Знаете, тут ни разоблачителей, я не читаю ни разоблачителей, ни наоборот апологетов Сталина. Я читаю, например, доступные в сети, отсканированные, выложенные газеты той эпохи. Вот очень помогает составить впечатление. Знаете, есть интереснейший сборник «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады». Первый. Второй сборник о методах работы иностранных разведок. Они оба вышли в 1938 году, и они содержат статьи из прессы, партийной прессы той эпохи. И вот там, например, пишут о том, что какая-то банда вредителей делала намеренно антисоветские опечатки. Вот они там специально старались сделать опечатки, чтобы вот нанести ущерб советской власти. И тому подобные вещи. Тут уж, знаете, когда такое пишут вот в официальной советской прессе, начинаешь понимать, что это был, собственно, за политический деятель, и что это был за политический режим. Но я еще раз замечу, что у нас есть, в данном случае мы делаем выводы на основании сохранившихся исторических данных, которые у нас есть. То есть мы это не из потолка берем, у нас есть доступные исторические данные, у нас есть там, не знаю, полное собрание сочинений Сталина, у нас есть там масса архивов. Ну, архивов большинство из нас не видело, но вот самый простой источник – это газеты той эпохи. Фильмы я там смотрел про борьбу с вредителями и врагами народа. Тоже, понимаете, там есть огромное количество хорошо сохранившихся данных. Когда мы говорим о язычестве, то ничего подобного просто у нас нет. У нас нет чего-то, на что мы могли бы опереться для исторической реконструкции. Прочитал о священнике, который погиб на войне на Украине. Что вообще священнику делать в действующей армии? Ну, как что? Служить людям. Понимаете, миссия священника всегда, везде служить людям, наставлять их в Слове Божьем, преподавать им таинство. Везде, в тюрьме, в больнице, в действующей армии, у него одна и та же миссия. И когда человек находится вот в таких условиях, миссия священника, в частности, удерживать людей от озверения в ситуации, когда в ситуации, которая к этому озверению располагает. То есть, собственно, и достойное. То есть, и это абсолютно не вопрос отношения к самим по себе боевым действиям. Понимаете, он не может, ну, если он там начнет критиковать, собственно, приказы политического руководства, ну, его туда не пустят, и все. Он не сможет уже служить этим людям. Поэтому священнику не входит в рассмотрение вообще вопроса о том, там, хорошие ли приказы, право ли политическое руководство. Вообще это не его дело. Он несет служение тем людям, которые там находятся. И в этом отношении как раз к нему никаких нравственных упреков предъявить нельзя, потому что он выполняет свой долг так же, как человек выполняет свой долг, ну, не знаю, в тюрьме, например. Он опять-таки не входит в рассмотрение того, а справедливо ли этих людей посадили. Ну, может, справедливо, может, нет. Он не знает, это не его дело, ни адвокат, ни прокурор там. Его дело помогать людям в той ситуации, в которой они находятся. Законы природы не существуют вне мира и не управляют миром откуда-то извне. Законы природы – проявление воспроизводящейся устойчивости самого мира. Они порождаются в реальном мире при взаимодействии объектов. Никаких заранее существующих, кем-то созданных законов природы не бывает. Нет, почему же? А почему они взаимодействуют именно так, а не иначе? Законы природы, они должны быть кем-то созданы. И более того, мы знаем, что законы природы, они подобраны очень точно таким образом, чтобы в мире могла существовать жизнь. Формулировка «материя подчиняется законам природы» неверна. Она означает, что в таком случае законы природы трансцендентны по отношению к миру. Это онтологический объективный идеализм. Вы знаете, законы природы – это такие регулярности, которые материя проявляет. Откуда эти регулярности взялись? Это очень важный вопрос, конечно, но я боюсь, что сейчас уже у нас 50 минут, и я должен прекращать эфир. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.